Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И мы продолжаем наш цикл с постоянным участником, кандидатом культурологии, культурологом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить об оперном наследии великого известного русского педагога, дирижера, музыкального критика и композитора Петра Ильича Чайковского.
И, наконец, осталось совсем немного сказать о последней, да, и самой удивительной опере Чайковского, где он опять-таки... Под конец, когда, казалось бы, он уже отучил всех, чему, знаете, про Наполеона говорили, Наполеон, когда 100 дней у него было, он, казалось бы, отучил всех удивляться, но всех удивил. Вот у Чайковского то же самое, и это маленькая камерная опера «Иоланта». Вот я сейчас о ней скажу два слова.
По драме Херца.
По драме, да, Генриха Херца, да.
Причем, «Дочь короля Рене».
Маленькая деталь. Это единственная опера Чайковского с хэппи-эндом. Ну, не считая «Черевичек».
Да-да-да.
Но совсем по другому поводу. Ну, во-первых, это камерная опера. Единственная в наследии Чайковского. Она идет, ну, почему он и предлагал Рахманинова Олега в один вечер поставить. Там нет хора.
Угу.
Там, вот перечислю, кто действует, значит, король Рене Добрый, король Прованса, реальный исторический персонаж, кстати, его слепая дочь Иоланта, кстати, в реальности она слепой не была, это легенда, значит, герцог Бургундии Роберт, его друг граф Сен-Мержи Готфрид Вадемон, арабский врач Эбн Хакия, и дальше четыре второстепенных персонажа. Две фрейлины, Бригитта и Лаура, вернее, пять. Комендант замка Бертран, его жена, кормилица Иоланта и Марта, и оруженосец короля Альмерик. Вот 10 человек, да. Причем из которых пятеро абсолютно второстепенные. Значит, отрицательных персонажей нет.
Нету.
Я обращаю внимание, кстати, в «Черевичках» не было отрицательных персонажей. Там даже черт не отрицателен. Вот. Но если брать Евгения Онегина и «Пиковую даму», там нельзя говорить положительные и отрицательные. Там. Вот. Если брать там «Чародейку», в «Чародейке» самый большой процент отрицательных персонажей. Там и княгиня, и князь, и Мамыров дьяк, и колдун Кузьма, там их много. Там в «Орлеанской деве» два отрицательных персонажа, архиепископ и отец Жанны д'Арк, который считает, что она сатане служит.
Да,
там.
Да, да.
В «Мазепе» только орлик. В «Иоланте» нет отрицательных персонажей, на самом деле один есть, но он не персонифицирован, это слепота. Это зло, которое влезло внутрь девушки. И, кстати, оно реализуется через оркестровое вступление. Оркестровое вступление к «Иоланте» поразительно. Ну, я вам скажу, дело в том, что уже написан «Щелкунчик», где Чайковский показал, что он с оркестром обращается с какой-то фантастической вельтмейстерским мастерством. Это, кстати, относится и к его поздним симфониям, это относится и к «Пиковой даме». Так вот, он написал вступление, между прочим, Римский-Корсаков не понял. Это интересно. Без струнных инструментов. Играют только духовики.
Да.
Это, знаете, производит такое странное фантасмагорическое впечатление, а потом понимаешь замысел. А вот нету, струнные инструменты привносят тепло. А вот тут какая-то совершенно холодная музыка, это вот образ слепоты.
Слепоты.
Это образ слепоты, причем не только физической.
То есть слепота в данном случае какое-то вот обособленное действующее лицо, нереальное.
Да, нереальное, но, вернее, оно не персонифицировано, но оно совершенно реальное.
Реально.
И все участники будут с ним бороться, каждый по-своему. Дальше идет совершенно такая идиллическая картина, опять Франция, вообще Чайковский к французским мотивам неоднократно, тут Прованс, вот, изумительная совершенно музыка, ну, поздний Чайковский, вот эта сцена, первая сцена Иоланты, причем она очень интересна, там ария, которая показывает, что вот Иоланта ей там 16 лет настала, она что-то чувствует. Дело в том, что она слепа не только физически, но и духовно. Там по сюжету король, не желая ее травмировать, поселил ее в уединенном замке в Вагесских горах и всем строго-настрого запретил, во-первых, говорить, что она принцесса, а во-вторых, что она слепа, что вообще существует видимый материальный мир. Она искренне думает, что все можно через слух и ощущения.
То есть так у всех?
Так у всех, да. Хотя она что-то чувствует вот в этой арии. Потом приезжает к этому к привратнику оруженосец короля, что сейчас король приедет, с ним едет великий мавританский врач. Точная деталька. Дело в том, что помочь Иоланте в условиях Средневековья, это 15 век, может только выходец с мусульманского Востока. Араб или еврей исключительно. Но в данном случае араб, потому что мавританский врач. Исламский Восток в это время был тысячекратно культурнее. И вот ему сразу инструкцию дают, чтобы не проболтаться при Иоланте. Приезжает король. Король — единственная трагическая страница. Чайковский без трагической страницы не может. Король воспринимает несчастье дочери в системе, средневековой системе ценностей. Это мне за грехи. И вот его трагическая ария, обращение к Богу, что уничтожь меня, забери у меня все, только не дай моему дитя страдать за мои грехи. Вот. Гениальный образ врача. Между прочим, знаете, интересный факт. Я когда учился в Уральской консерватории, мы ставили Иоланту в оперной студии силами студентов. И вот интересно, что студенты все очень не любили арабского врача как персонажа. Его не за что не любить, он абсолютно положительный персонаж. А знаете почему? Гениально у Чайковского подмечено. Все трепыхаются. Все ведут себя как подростки, в том числе седой король, потому что они не знают, как помочь, и они чисто эмоционально вибрируют. А Ибн Хакия, как старик, все знает. И он, знаете, он со страхом жду решения твоего. Аллах велик, надейся на него. Но он же мусульманин.
Да.
Все в руках Аллаха. Надейся, государь, велик Аллах. Король уже с раздражением. Да, воистину велик. Он говорит, не сердись. Его ничем не проймешь. Я тебе скажу, можно ее вылечить. Тут только говори, какой ценой, все отдам. Да не в деньгах дело. Она должна узнать о своей слепоте. Боже мой, ты даешь обет ее. Все в руках Аллаха. Наука. Король хватается за голову. Ты жестокий мавр. Ты меня никому тебя не жалко. Я тебе больше не верю. Ты властен сделать все. Но я обязан дать тебе совет. Послушай меня. И так же, как в «Пиковой даме», в 4-минутном номере целая философия. Два мира, плотский и духовный, во всех явлениях бытия. Тоже Модест Чайковский писал. Нами разлучены условно, они едины, знаю я. На свете нету впечатления, что знало тело бы одно. Так все в природе, чувство зрения не в нем одном заключено. И дальше мысль, что перед тем, как возиться скальпелем в хрусталике, надо, чтобы ее душа узнала, чтобы появилось сознание великой истины в уме, тогда властитель мощный, тогда, возможно, Аллах благословит, и ее глаза увидят. Ария, кстати, единственный. У Чайковского всего два случая в творчестве, когда он стилизует Восток.
Угу.
Могучая кучка этим постоянно занималась. У Чайковского это арабский танец в щелкунчике.
Да.
И это ария Эбн Хакия. Она вся из единого зерна. Вот так старинная такая, вот какая-то не совсем европейская мелодия. Она крутится и крутится, крутится. Доходит до кульминации. И обратно. И та-па-па-ра-па-пам. Восточный напев. Все, король, неужели я ошибался? Неужели ты посеял мне страшные сомнения? Думай, государь. Я до вечера буду сидеть в твоем замке и ждать твоего решения.
Неужели до сих пор я ошибался? Страшное сомнение. Теперь решай, ты знаешь приговор. Я не могу начать свое лечение, пока не будет Иоланта знать о слепоте и жаждать исцеления. До вечера я буду ждать здесь, в этом замке, решения твоего. О, дочь моя, Иоланта, нет, нет. Не может быть, вход сюда ценою жизни купит. Кто пожелает тайну ей открыть, так решено. И врать отцу
и оставляет короля в подвешенном состоянии, а дальше включается Голливуд. На замке написано: «Остановись, исполненный боязни, сюда нельзя войти под страхом смертной казни». Но к замку подъезжают два рыцаря. Герцог Бургундии Роберт и граф Сен-Мержи Вадемон. Да разве рыцари остановят какие-то... Но не заблудились. Ну ладно, зайдем. Вот. А вдруг хозяин тот самый рассердится? Посердится и перестанет, мы укротим его мечом. Ну, рыцарский кодекс. Выясняется потрясающая деталь. Герцог Роберт – жених Иоланты. Но он не хочет на ней жениться, потому что он давно любит другую женщину. Графиню, какую-то Матильду, потом узнаем, графиня Лотарингии, ну, феодальный класс. Самый великий гимн любви к женщине, который вообще был когда-либо написан. Ария герцога Роберта, кто может сравниться с Матильдой, мать моя. Вот, хотя Чайковский очень много писал о любви, но напоследок выдал самую высокую нотку, вот эта вот ария герцога. Потом они видят спящую Иоланту. Кстати, арабский врач ее спящей смотрел. Даже не надо ее будить, я по цвету ногтей определю. Понимаете? Ну, он мастер.
Да.
Вот. Роберту никакой реакции, молоденькая девочка, ну, у него сердце занято. А в этом он влюбился. Все. И Роберто говорит: ну все, говорит, у тебя крыша поехала, говорит, твоя, говорит, ладно, говорит, оставайся, я, говорит, найду свой отряд и приеду тебя выручать. Ладно. Все. И у них разговор. По разговору он признается ей любви, там рыцарство, все прочее. Та Иоланта совершенно в растерянности. Я, говорит, первый раз такое слышу. Вот я не знаю, должна ли я слышать. Но она еще не проснулась. Он говорит: хорошо, я буду молчать, только дайте мне красную розу. Она ему белую. А я же красную просил. Ну, тебе не понравилось, верни. Говорит: нет, дайте еще красную, я вам возьму феодальным гербом. Опять белую. Да я же красную. Что значит красную? Вот тут у него вот догадка. Туда. Проверяют, говорит: а вот сколько у меня роз? Только дай пощупать. А без прикосновения, нельзя. Господи, она слепа.
Да, да, да.
И он ей рассказывает все. Причем как рассказывает, не то, что ты инвалидка, а что есть, неужели, говорит, у тебя нет желания увидеть, а что такое увидеть? Узнать свет Божий. А что такое свет? И он поет еще один великий гимн этой оперы, это ослепительное. чудный дар природы вечный, дар бесценный, дар святой, в нем источник бесконечный, наслаждение красотой. А свет в музыке в этой. Я говорю, Чайковский здесь превзошел сам себя. Дальше приходит король, узнает, что он тебе ничего не сказал, как не сказал.
Тайна раскрыта.
Да, самое интересное рассказал, что я, оказывается, не слепа. Он говорит, боже мой, за что такое наказание? А раб говорит, так это знак Аллаха. Ты хотел скрыть истину, скрыть истину нельзя. Вот тогда король говорит, ты хочешь прозреть, только ты должна пламенно желать. Он говорит, я не знаю, что такое, как пламенно желать. Вот врач говорит, плохо, плохой прогноз. Так вот, твоя... Врач как, знаете, как... Почему его студенты этот образ не любили? Он прямо вот как безжалостный диагноз. Теряю надежду исцеления, плоды твоей системы. Тогда король говорит, стоп, я придумал. И говорит Вадемону, ты, говорит, несчастник вины, горя, я, говорит, тебя казню, ты умрешь. Никто не ожидает, он же Рене добрый, понимаете? Да, да, да. Тут вдруг все начинают упрашивать, и Иоланта тоже, а врач, то, что надо, вот это та методика. И тут самый поразительный момент оперы. Вот эта девочка, которая только что была духовно слепой, в ней просыпается женщина каких-то колоссального масштаба. То есть не потому даже, что, может быть, она хочет увидеть света. Свет ей просто интересно увидеть. Но а она вдруг понимает, что этот человек ей очень дорог. И она говорит врачу, говорит, мне, говорит, надо вытерпеть боль. Он говорит, нет, боли не будет. А я, говорит, хочу вытерпеть боль. Я хочу, говорит, для того, чтобы он жил. И увидеть свет. Это потрясает всех, это потрясает Вадемона, это потрясает короля. Когда она пошла на лечение, король тут же говорит, ты, ради бога, прости меня, я, говорит, это, я тебя обманул, я не собирался тебя казнить. А кто, говорит, ты вообще? Ну, ты сперва скажи, кто ты? Я, говорит, герцог, граф Вадемон, я хочу жениться на вашей дочери. Он говорит, жаль, говорит, ну вот у нее уже есть жених, тут появляется Роберт. Вот, говорит. А тот говорит, король Рене, а говорит, Господи, ваше величество. И Вадемон говорит герцогу, вот видите, все борются за Иоланту. Как, что может сделать герцог Роберт? Признаться, что он любит другую.
Да.
Он говорит, да, говорит, ваше величество, я готов выполнить феодальную клятву, но сердце мое будет принадлежать другой. Он говорит, ну зачем же делать двух человек несчастными? Женитесь ради Бога, тогда она свободна для тебя. И она прозревает. Философский хэппи-энд. Потому что она потом ее ведет врач, она снимает ей повязку, она сперва пугается, он говорит, смотри наверх, тебя не испугает небо. Он в своем репертуаре, он просчитал все шаги. И она поет гимн вот этому Божьему дару, солнцу. Потом она узнает отца и любимого, и они уже все вместе, 10 человек, поют вот этот великий гимн. Дециметом 10 человек. Хора там нет, я еще раз говорю, но ансамбль. И они все 10 поют великий гимн свету. Свету, любви и добру. Ослепительный философский хэппи-энд, которого редко вообще в каком оперном искусстве найдешь. Последний аккорд творчества Чайковского в оперной сфере.
То есть творчество Чайковского по нарастающей. На Эверест.
Да. Так оно все время понарастает.
Вершина, вот.
Да. Вы понимаете, я хочу вам сказать, строго говоря, если смотреть творчество Чайковского, и мы уже говорили, очень поздний старт, долгие поиски себя, начиная с первого фортепианного концерта, все, уже стратосфера.
Да.
Причем он из нее никогда не выйдет. Он вот с первого фортепианного, ну, первая симфония, она тоже гениальна, но он потом делал редакцию, так же, как и Кузнец Вакула Черевички. А первый фортепианный концерт, он никаких редакций, он вот написан в возрасте там где-то 28 лет примерно. Все. Все, сразу вышел на космическую высоту, и дальше только вопрос, докуда еще залетит, до Юпитера, до Сатурна, или там до облака Оорта, все, или вообще в другую галактику.
Да.
Вот. Но если пиковая дама, понимаете, пиковая дама это провал, вот это достоевщину, вот это тоже, который вообще, можно сказать, что в такую, скажем, вообще в такую страшную бездну, в какую Чайковский заглянул в «Пиковой даме», это, я говорю еще раз, это только аналог творения этого только. Ну, да. А рядом вот такие ослепительные взлеты, потому что такой же ослепительный взлет и «Спящая красавица», и с точки зрения вот такого вот ослепительного света музыки «Щелкунчик», и вот эта финальная «Иоланта». А потом будет шестая симфония трагическая.
Да.
И сырой стакан холерной воды.
Каких трудов, как он сам говорил, должно это все стоить? И помимо таланта, какими целеустремлениями и действительно трудами должен обладать художник для того, чтобы достигать...
Ну, я скажу то, с чего мы начинали. Да. Биография Чайковского мистична. И до сих пор, до конца, это же очень показательно, что нет ни одного еще художественного фильма, который бы до конца сумел раскрутить эту ниточку Ариадны, понимаете? Ну, да. Это до сих пор этого нет, и неизвестно, когда будет. Но остается музыка Чайковского, которая отвечает, в общем, на все эти вопросы. Ну, да. И я говорю, вот блестящий отец Александр Мень на эту тему писал, когда он писал о сложнейших философских проблемах, которые затрагивают там Ницше, Достоевский, там потом в 20 веке, там, не знаю, какие-нибудь там Айрис Мёрдок там и все, так далее. Да. И в этом ряду он вспоминал Чайковского. Да.
Ну, все для человека, про человека и во имя человека, как он сам писал, Петр Ильич Чайковский, мне нужны люди, а не куклы. Я охотно примусь за всякую оперу, где хоть и нет сильных неожиданных эффектов, но существа, подобные мне, испытывают ощущения мною также испытанные и понимаемые.
Ну, я, чтобы не заканчивать уж на такой мистической нотке, скажу, был очень забавный момент, о котором Чайковский сам любил вспоминать. Он любил ходить по улицам и заглядывать в окна и смотреть, как живут другие люди.
Другие люди.
Да, как-то подпитывался.
Конечно, безусловно.
Это очень интересно.
А это любопытство, познание у творческих людей, оно велико и сильно. Ну что ж, друзья, на сегодня мы заканчиваем. Я надеюсь, вам с нами было интересно. Сегодня мы вновь встречались с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, музыковедом, историком, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы, как вы понимаете, говорили о огромном, большом наследии, огромном пласте искусства, оперном наследии Петра Ильича Чайковского. Спасибо, Дмитрий Владимирович.
До новых встреч.
До новых встреч.
Разговоры об искусстве.